Так, сейчас нам покажут презентацию, я надеюсь. Я пока вам задам вопрос. Это будет сложный вопрос, потому что отвечать вам придется не совсем за себя. Скажите, пожалуйста, как ваши неверующие друзья отзываются или, может быть, думают о верующих и о вере вообще? Какое у них первое впечатление такое, эмоциональное? Кого? Что? Секта. Секта – это хорошо. Тоже хорошо. Но как вы думаете, думают ли они, что верующие – это люди счастливые, или что это просто такие вот люди скучные, которые вот имеют массу всяких запретов в своей жизни, которым то нельзя, это нельзя, которые только одевают… Да-да. Угу. Хорошо. Чокнутые. Вот это вот особенное, спасибо. Почему? Потому что откуда взялось слово «христиане»? Первый раз это слово использовано было в Антиохии, и смысл вкладывался такой – «сумасшедшие Христа ради». Все это вот самое оно. Вот. Но для того, чтобы понять содержание жизни верующего человека, как о нем говорит Библия, мы с вами долго углубляться в Писание не будем, мы прочитаем только одно слово из книги Псалмов, самое первое. Даже второе читать не будем, нам первого хватит. Слово это «блажен». Вот им мы сегодня и займемся. Наш текст сегодня – первый Псалом. Сейчас мы его прочитаем. Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Псалмы 1 и 2 образуют такое введение в книгу псалмов. Они обозначают две темы, которые в дальнейшем на протяжении всей книги псалмов, все их 150 штук, будут развиваться дальше. Некоторые даже говорят, что первый псалом и второй псалом – это на самом деле один псалом. Потому что между первым и вторым псалмом там отсутствуют характерные слова, которые обычно отделяют один псалом от другого. Ну вот, например, загляните в начало четвертого псалма. «Начальнику хора на струнных орудиях». Вот такие вот рекомендации, на чем играть псалом, они обычно предваряют начало. В начале второго, как мы видим, этого нет. Поэтому есть основания думать, что это один текст. Но для нас это не так важно. Так или иначе, первые два псалма – это введение в книгу псалмов. Тема первого псалма – это блаженство человека, который живет по заповедям Божьим. Тема второго псалма – это владычество Бога над землей. И вот эти вот две темы будут в дальнейшем рассматриваться всю книгу псалмов. Что касается структуры самого первого псалма. Во-первых, этот псалом призывает нас не допускать компромисса с грехом. Это вот первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит и не сидит там». Мы разберемся с этим еще. Во-вторых, он призывает нас изучать закон. И он конкретно говорит о том, каким образом это нужно делать. Если вы сейчас боитесь услышать какую-то очередную мысль на тему молиться и читать Библию, то нет. Вот те, кто ходит на душепопечение, они уже заулыбались все, потому что там вовсю издеваются над этой формулировкой. Вот. Я не буду говорить про то, что нужно молиться и читать Библию, я буду говорить про то, как нужно читать Библию. Во-вторых, в-третьих, вернее, Псалом 1 призывает нас искать в законе мудрость для повседневной жизни. И, наконец, последняя его тема – это определенное утешение, успокоение для верующих в ожидании суда. Суд будет, Псалом говорит об этом, и что мы, верующие, можем быть спокойны в этом отношении. Об этом тоже говорит наш Псалом. Чуть менее сложный вопрос. Чем нечестивый отличается от грешника, и оба они чем отличаются от развратителя? Первый стих. Кто лучше, кто хуже и почему? Непонятно. Хуже всех, наверное, развратитель, поскольку он не только сам развратный, еще и других развращает. На самом деле все еще хуже. Слово, которое приведено на русский язык «развратитель», означает, ну, по-русски «циник». Это человек, который лучше всех все знает, лучше Бога все знает. Вот Бог говорит, что обманывать нельзя. Циник говорит, да не, это вот можно, вот если осторожно, то можно. Да? Я вот лучше понимаю эту ситуацию, я лучше знаю. Убивать нельзя, да, но вот ну, нехороший же человек, да, ну вот, можно. Вот такой вот человек, это то, что здесь называется развратитель. Нечестивый. Лучше или хуже он, чем грешник, это можно подумать. Ну, нечестивый это, ну, если иметь в виду еврейское слово, которое здесь написано, это человек, который делает грех, неправду, беззаконие по глупости, по неосторожности. Это тот человек, который в притчах называется глупец. Ну, грешник, он, в принципе, грешник и есть. Ну, эти трое, развратитель, грешник и нечестивый, это некий сложный вопрос. Что здесь совершенно очевидно? Это вот такая вот процесс приближения человека к греху. Вначале он там ходит, мимо прохаживается, да? Который не ходит на совет нечестивых. Да? Следующая стадия, он там стоит, то есть он уже более прочно там укоренился. И, наконец, он там сидит. То есть все, он уже там получает в этом собрании развратителей, собрании нехороших людей определенные права, он уже прочно там. И нам сказано, что блажен человек, который всего этого не делает. То есть конкретный призыв первого псалма – ни одного шага по направлению к греху. Даже если он вам кажется незначительным, даже если, ну, каким бы незначительным оно ни казалось, то только вы дадите небольшую часть себя этому греху, он заберет вас полностью. Вот есть по этому поводу очень хороший пример, называется фильм или книга «Властелин колец». Вот. Там есть несколько примеров того, как люди шли, не люди, ну там персонажи этой книги, шли на компромисс с грехом, со злом. Один для пользы дела, другой немножко, третий еще что-нибудь. И конец был всегда один и тот же. Зло полностью поглощало их. Здесь то же самое. Первый псалом призывает нас побеждать грех там, где этот грех возникает. Скажите, пожалуйста, где возникает грех? Можно? О, правильно, здесь он возникает. Вот. Почему? Каким образом первый псалом призывает нас побеждать грех именно там? Что? Он говорит, что в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. То есть наше желание, наше сознательное стремление должно находиться в Божьем законе. И оно, наше сознание, должно быть заполнено этим законом постоянно, день, ночь, неважно. Иначе там само по себе будет возникать что-то греховное. Грех возникает там, и чтобы он там не возник, единственный вариант – это заполнить наше это сознание Божьим законом, как вот нас здесь призывают, но об этом чуть позже. Был такой хороший военно-морской министр в Великобритании. Он говорил, что в море есть только две линии обороны. Одна проходит по базам противника, другая по нашим собственным базам. Либо вы победите грех там, где он возникает, либо вы будете только расхлебывать последствия бесконечно. Поэтому заполняйте ваше сознание Божьим Словом. Каким образом нам об этом говорит первый псалом? Здесь есть такие слова. Вот мы уже сказали, в законе Господа воля его, и о законе он размышляет день и ночь. Это не шутка. Это не образ художественный, это конкретное повеление Божьего закона. Говори об этих словах, о каких? Я сейчас скажу. Днем и ночью, в дороге, в доме, ложась и вставая. Это закон. Это конкретное повеление закона Моисеева. Это то, за что сказано, за неисполнение смерти. И вот так и будет, если этого не исполнять. Вот. И здесь еще очень хороший образ, что муж этот будет как дерево. Это не только поэтический образ. Это конкретное повеление к действию. Скажите, пожалуйста, что делает дерево? Ответ – ничего не делает неправильный. Это потом. Вначале оно сосет воду из земли. И эта работа очень напряженная. Вот представьте себе тополь. Тополь – это дерево, которое обычно выше 10 метров. 10 метров – это высота примерно третьего этажа. И вот выше этих 10 метров там имеется изрядное количество еще его кроны. Не будет слишком большой ошибкой, если мы оценим объем этой кроны примерно в сотню литров. То, что выше 10 метров. Вот. То есть это дерево, оно ежедневно закачивает наверх эту сотню литров на 10 метров вверх. Я могу ошибаться, но это не в разы. А теперь представьте себе, сотня литров на третий этаж, 10 ведер. Как? Серьезная работа, да? Почувствовали себя деревом? Прямо одеревенели. Вот. Поэтому быть как дерево – это очень серьезная работа по изучению Слова Божьего. Сейчас мы пойдем дальше. Здесь сказано, что в законе Господа воля его. Что такое закон? Какую часть Библии в данном случае имеет в виду псалмопевец? Я был бы рад вам сказать, что имеется в виду все Писание. Ветхий Завет и Новый. Но нет. Имеется в виду напрямую Моисеев закон, Пятикнижие. Вот. Если иметь в виду тот смысл, который вкладывал царь Давид, вот именно здесь, вот именно в эти слова. Да, мы можем, в принципе, распространить эту же идею и на все Писание тоже. Но Давид говорил о Пятикнижии. Большая часть Ветхого Завета, ну и абсолютно весь Новый в те времена еще не существовали. Времена пророка Исаии – это примерно через 200 лет после Давида, Иеремии, Иезекииля и все прочее еще позже. Спасибо. Вот. Царь Давид, напомню, жил примерно в 9 веке до нашей эры. То есть всего этого еще не было. Вот. И даже когда апостол Павел говорит, что все Писание полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности, опять же, про что говорит там Павел? Павел говорит про Ветхий Завет. Павел писал в 60-м году нашей эры. Новый Завет еще только создавался. И общедоступным в виде книжки, да, не был. Ну, Павел – это отдельно. Здесь сказано про Моисеев закон. Вот. По поводу того, как это можно, в принципе, распространить на всю Библию, я приведу один исторический пример. Незадолго до Христа жил один знаменитый раввин по имени Гиллель. Он был хороший раввин, он правильно учил закону, настолько правильно, что некоторые даже подозревали, что Христос практическую часть своих наставлений попросту списал у него. Нет, естественно, нет. Просто если правильно толковать закон, то ну, вот это и получится. Ну вот история такая, что как-то к этому раввину пришел один человек и сказал, что он с радостью примет их веру, иудаизм, еврейскую веру, да, если только равви Гиллель сможет объяснить ему сущность этой веры, стоя на одной ноге. Почему? Раввин был пожилой человек, долго бы он на одной ноге не простоял. Ну, он вышел из положения, он сказал следующее: делай другим то, что хочешь, чтобы делали тебе. В этом весь закон. Все остальное комментарии. Это вот изучайте именно Тору, именно закон Моисеев. И занимайтесь толкованием закона. О законе его размышляет он день и ночь. То есть нужно пытаться вчитываться в текст закона. Каким образом? Об этом чуть позже. Вопросы, которые у вас при этом возникают, не считайте их несущественными. Ну, вот, скажем, написано «умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей». Зачем два раза повторено? Или «злодействуют, злодеи, злодейские». Опять-таки, три раза повтор. Зачем? Казалось бы, один раз сказано, и уже все понятно. Учите наизусть Слово Божье. Об этом тоже здесь сказано. Слово, которое у нас размышляет, это, ну, как, бормочет, то есть это постоянно такое вот, не знаю, проговаривание про себя этого закона. Это же слово в других местах Писания переведено как, ну, такое рокотание льва над добычей. Большие кошки, они тоже умеют мурлыкать. Лев над добычей тоже мурлычет, но только басом. Это вот то, что здесь написано. И скажите, пожалуйста, каким образом вы сможете размышлять над законом ночью, если вы не помните текст наизусть? Ну, темно ночью, не подглядите в книжку. Поэтому учите наизусть. Мусульмане иногда смеются над христианами, что вот если вдруг пропадут все Кораны, то содержимое Корана будет быстро восстановлено. У них много людей, которые помнят всю книгу наизусть. Ну, Коран меньше Библии. Вот. Поэтому нам также надо учить текст наизусть, но не потому, что мы хотим что-то доказать мусульманам, ну их совсем, мусульман этих, просто потому, что мы имеем конкретное повеление от Бога размышлять о законе день и ночь. Еще более конкретное в словах второзакония. Говорить о словах этих, о 10 заповедях, в дороге и в доме, ложась и вставая. К слову сказать, ортодоксальные иудеи так и делают. Молитва «Шма Исраэль», которая содержит, ну, некую основополагающую часть книги Второзакония, повторяется дважды в день. Утром и вечером. Рекомендую. Как бы постоянно у вас перед глазами будут основные повеления Божьего закона. Эта молитва, она размером примерно со среднюю главу книги «Бытие», в принципе, можно выучить за пару дней. Вот, и здесь еще есть очень интересный момент. Вот, обратите внимание, что у меня здесь слово «его» написано с маленькой буквы. Здесь в Библии о законе «его» таки с большой буквы. Больших букв в оригинальном тексте Писания нет. Там все в одном регистре, даже нет разделов между словами. Сплошной такой вот набор букв. Кто понял, тот молодец. Поэтому большие буквы там поставлены уже редакторами перевода. И мы можем задать себе вопрос, а правда ли там должна быть большая буква. Так вот, в данном случае по грамматике еврейского текста допускается, что его местоимение протяжательное относится не к Богу, а к тому, который изучает закон. Вот у вас на коленях у многих лежат Библия. Это ваша Библия? Но это ваша Библия не в том плане, что вы ее написали, правильно? Это ваша Библия в том плане, что вы ее читаете. Вот в том же самом смысле можно толковать здесь вот это вот слово «его». То есть это рекомендация вам осваивать закон, так, чтобы это был ваш закон, чтобы вы в нем ориентировались свободно. Ну, то есть, я извиняюсь за повтор в 51-й раз, учите наизусть. Вникайте в подробности. Подробностей много. И нам нужно выполнить одно важное повеление первого псалма, которое является уникальным для именно первого псалма. В законе Господа воли его. Оригинальное слово «хефец» означает на самом деле удовольствие. То есть в законе Бога удовольствие его. То есть он находит наслаждение в чтении закона. Как это сделать? Для этого нужно много читать, много вчитываться, много анализировать текст. После этого не может случиться с вами такого, чтобы вы этот текст не полюбили. Вот, как говорится, спорим на книгу «Бытия». Если вы не полюбите текст в результате его подробного изучения, тогда я выучиваю книгу «Бытия» наизусть. А если полюбите, тогда вы. На что обращать внимание в подробностях? На построение фраз. Почему именно такой порядок слов? Повторы, которые я упоминал, про злодеев, которые злодействуют злодейски. Почему написано именно так? Время и место написания отдельных книг и отрывков. Кто написал, когда написал, почему написал. Даже просто по грамматике еврейского языка это имеет огромное значение. Имеет значение не только буквальное значение слов, но и то, когда, кому и как они сказаны. Значение слов на языке оригинала. Пример из первого псалма. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Слово, которое здесь «ходит», описывается, используется в некоторых других частях Писания для обозначения как бы повседневной жизни, всех подробностей повседневной жизни человека. Царь Давид, который входил и выходил перед народом. Помните, да? Вот. Ну и в иудаизме, опять-таки, раздел, который описывает повседневные исполнения закона, называется галаха. Ну, то есть, вот то самое слово, которое здесь использовано. Можно обратить внимание на то, как в Исходе и Второзаконии описываются одни и те же вещи. Скажем, заповеди даны в Исходе, 20 главе, повторены во Второзаконии, но недословно. Почему? В Исходе и в Числах описываются пару раз одни и те же подробности путешествия по пустыне. Опять-таки, описываются они не одинаково. Почему так? В Числах есть отрывок, который вызывает смех. Это про то, как 12 колен Израилевых делали приношение на скинию. Каждый из них там приносил блюда, чаши и один козел в жертву за грех. И 12 раз вот так вот сказано, и козел в жертву за грех, и козел в жертву за грех. Зачем повторять 12 раз? Один и тот же текст, вот строго один и тот же. На этот раз полное совпадение. Почему нельзя было написать, что вот каждое колено приволокло вот, вот это? Ну вот нельзя было. Одно из возможных толкований такое, что необходимо было подчеркнуть уникальную важность именно каждого человека в Божьем народе. И нас с вами, кстати, тоже. Используйте комментарии. Для чего? Для размышлений. Вот прочитали текст, посмотрели, что там какой-нибудь раввин Шломо бен Ицхак на этот текст написал, и разоблачите этого Шломо бен Ицхака, потому что на самом деле он все истолковал неправильно. А вот мы знаем правду. То есть, ну, не рекомендую использовать особенно раввинские толкования для как бы того, чтобы вам узнать окончательную истину. Но за что я люблю раввинов? За то, что они размышляют над текстом. Христианские комментаторы нередко грешат тем, что вот это слово значит вот это, и все. И кто не согласен, тут... Ну, да, вроде как так примерно. Это по поводу подробностей. Ищите в законе мудрость для жизни. Это вот будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и так далее. Дерево имеет определенный жизненный цикл. Оно сосет воду, оно распускает листья, оно приносит плоды. Плод дерева приносится в свое время. Вопрос, в какое время? Свое, чье? Ответ – Божье. Плоды взращивает Бог. Он имеет для этого сроки. Вот опять-таки, это не что иное, как цитата из закона Моисеева. Мы с вами уже начинаем размышлять над ним. Там сказано, что если народ будет служить Господу, виноват, любить Господа и служить Ему, порядок именно такой, то пошлю дожди земле вашей в срок. Ну, дожди – это то, что является причиной плодов. Вот. И если вдруг оказывается, что у вас в вашей жизни нет такого-то определенного порядка, какого-то упорядоченности, какого-то, не знаю, спокойствия, что как будто хаос какой-то вас охватывает, что вы как прах сейчас носитесь то туда, то сюда, то ну, имеет смысл вспомнить про дерево, что оно делает. Оно укореняется в Слове Божьем, и оно в почве укореняется, а вы должны, как дерево, в Слове Божьем укореняться. Если вы ничего не успеваете, найдите время для молитвы и чтения Библии. Будьте как дерево, которое укореняется и сосет эту воду. Ну, это я здесь высказывание Лютера воспроизвел, хорошо известное. Есть в Азии такой хороший народ, корейцы. Они сейчас в своих школах, в обычных общеобразовательных корейских школах, ввели предмет изучения Талмуда. Это не шутка, это правда. Вопрос почему? А вот задались эти корейцы вопросом, а что это евреи такие умные? Да. И пришли к выводу, что это потому, что они изучают Талмуд. И сказали, а мы тоже хотим. Вот это правда, потому что человек, который изучает Слово Божье, он приучается рассуждать. Он потом имеет способность рассуждать не только в Слове Божьем, но и в других науках, в математике, например. Изучение галимой математики способности рассуждать не принесет. Ну, это я как математик говорю, не будет этого. А когда вы приучаетесь рассуждать над словами, искать в них смысл, искать смысл в построении слов, то, чем занимаются люди, изучающие закон Божий, тут мудрость вас догонит. Вот и еще одна важная особенность книги закона, книги Пятикнижия Моисеева. Оно полностью от первой до последней секунды определяет жизнь древнего Израиля. Вот, например, Новый Завет, он адресован людям, которые что-то уже знают о Божьем Слове. Им нужно дать указания только в некоторых вопросах. Когда Господь выводил народ свой из Египта, он его выводил из языческого окружения. Он вывел таким образом людей, которые ничего не знают о Божьем законе, о Божьей праведности. Их сознание, их мудрость, их как бы знание нужно было переписывать с нуля, с начала и до конца. Поэтому Пятикнижие полностью регламентирует их жизнь. И богослужение, и повседневную жизнь, и сельское хозяйство, и все, что можно. Поэтому можно и современным людям пытаться там найти мудрость для своей повседневной жизни. Конечно, есть большая разница, и потребуется как бы специальное истолкование. Мы все-таки не выращиваем сейчас с вами там, пшеницу и не пасем овец, как это делали древние израильтяне. Но попытаться можно. Как бы приз, мудрость для жизни, он стоит того. Мы продолжаем искать мудрость для жизни. Так, скажите, пожалуйста, эти вот черные буквы не читаются хоть как-нибудь? Хорошо. Здесь существенно то, что дерево, посаженное при потоках вод. Здесь, ну, как бы не выросшие при потоках вод, потому что слово, которое здесь написано на еврейском языке, имеет смысл дерева пересаженного. То есть оно росло где-то в другом месте, теперь его пересадили сюда. Мы с вами все есть такие деревья. Мы выросли где-то, и потом нас Господь в свое царство, на свою землю пересадил. Вот. Может быть, для выросшего там дерева, выросшего в этом царстве, не нужно было бы так сильно трудиться, укореняться и там, впитывать жизненные соки. Для нас нужно, как для пересаженного дерева. Вот. Из того, что дерево приносит плод свой во время свое, вытекает важная вещь. Ваши плоды, плоды, которые приносит ваша вера, ну и вы приносите, это не ваше дело, их взращивает Господь. Если их вдруг нет, вам не нужно беспокоиться. Вам нужно беспокоиться о другом. Вам нужно беспокоиться о том, чтобы питаться соками Слова Божьего. О плодах не ваше беспокойство, их Господь вырастет, когда нужно. Что вам может помочь в этом деле? Может помочь регулярность чтения Слова Божьего. Но здесь я обращаю ваше внимание. План чтения – это не есть какая-то ценность сама по себе. Не нужно на него молиться. А то Люди чувствуют себя виноватыми, что вот я сегодня обязательно 3 свои главы или сколько не прочитал. Я вот теперь виноват еще и в этом. Не надо. Если план помогает, хорошо, если не помогает, бросьте его. Читайте без плана. Главное, читайте. Что еще может помочь? Нам, как я напоминаю, нужно научиться находить удовольствие в Слове Божьем. Разнообразие. Разные переводы. Немецких переводов Библии сколько? Куча – это сколько? Понятно. Ну, английских с полсотни. Причем есть, которые весьма серьезно отличаются друг от друга. Вот. То есть можно как-то сравнивать между собой тексты, как-то освежать восприятие. Комментарии разных авторов могут вам в этом деле помочь. Ну, вот опять-таки, мои любимые еврейские раввины очень сильно разные версии толкования дают одним и тем же стихам. Там, положив 3-4 толкования рядом, вы таки доберетесь до смысла, который там на самом деле есть. Будет интересно. И еще одна мысль, которая вытекает именно из первого псалма, это размышление над отрывком Писания применительно к себе, применительно к вам. Как это делать? Ну, во-первых, наверное, у вас возникнет вопрос, где я это вообще взял? Может быть, я это сам придумал? Нет. Первый псалом говорит нам, что размышление человека над Словом Божьим и его преуспевание, его успех в жизни очень сильно зависят между собой. Поэтому размышлять и применять Слово Божие именно к своей жизни – это очень важно. Как? Во-первых, вы делаете толкование, отрывка, так же, как это делается для проповеди. То есть вы составляете план, на какие части делится этот отрывок, вы коротко описываете контекст, где этот отрывок находится, что перед, что после. Вы формулируете, желательно коротко, одним предложением, не длинным, основную идею отрывка. Здесь говорит об этом. Вот. Это ваше толкование. Вы описываете свои жизненные обстоятельства сейчас. За что поблагодарить пишете, за в чем покаяться. Я настаиваю на том, чтобы оба этих пункта были. Поблагодарить у вас точно всегда есть за что. Покаяться, ну, совсем на ровном месте выдумывать не надо, но совсем ровное место бывает редко. Вот, а теперь напишите. Обратите внимание, что оно здесь выделено жирным текстом. Напишите. Написанное слово имеет гораздо большее воздействие на вашу душу, чем сказанное. Что же вам теперь делать, исходя из вот этого отрывка? Вот. Практически, ну не практически, а просто любой отрывок Божьего Слова имеет что вам сказать прямо сейчас. Вам не нужно говорить, так, вот этот для меня сейчас не важен, вот бам-бам-бам-бам-бам, вот 51-й отрывок, вот он только для меня сейчас что-то несет. Любой отрывок, любой. И последний пункт. Дайте Богу обещание, выполнение которого можно будет проверить. Одно из возможных обещаний, ну, вот то, что здесь написано, размышляет о законе своем, о законе Божьем. Будет как дерево, то есть усиленная какая-то работа по изучению Слова Божьего. Что из этого вы можете сейчас начать делать? Можете начать делать. Все это лучше делать в письменном виде. Почему? Вот когда-то в этих местах, вот в этих вот самых местах, жил такой народ, кельты. Их священные тексты никогда не записывались. Из принципиальных соображений. Считалось, что они при этом теряют свою священную силу, будучи записаны. И вот теперь никто ничего не знает про то, как там и чего делали эти кельты. Поэтому пишите. И, наконец, последняя наша часть, которая следует из стихов с 4 по 6. «Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а пусть нечестивых погибнет». Ждите суда спокойно, наш призыв в данном случае. Вот, скажите, пожалуйста, кто из вас читал книжки Дейла Карнеги? Спасибо. Там у него есть такое чудное произведение, как перестать беспокоиться. И что помогло? Лично мне не очень. Как мы можем так и перестать беспокоиться? На основании закона. На основании об этом чуть позже. Во-первых, что мы здесь видим? Что мы видим в первом псалме? «Не устоят нечестивые на суде». Отсюда следует что? Что суд будет. Иначе в чем проблема? Ну не устоят, ладно, если суда не будет. Вот. Что ад, как некое место наказания нечестивых, это реальность. Нечестивые, как прах, возметаемый ветром, то есть они будут разрушены, уничтожены. Путь нечестивых погибнет, опять-таки погибель – это реальность, вот она здесь написана, вот прямо здесь. И какое основание у нас, у вас, для того, чтобы быть спокойным? В первом псалме. «Знает Господь путь праведных», то есть ваш путь. Он знает, где вы находитесь, куда вы идете, куда вы придете, и он как бы спокоен по этому поводу. «Не устоят нечестивые на суде». Заметьте, я не выхожу сейчас сознательно за пределы первого псалма. Говорится, есть еще что сказать на эту тему. Из Откровения, например, из Даниила. Но для нас сейчас хватит первого псалма. То есть не устоят нечестивые на суде. То есть праведные устоят. Отсюда следует. Здесь противопоставляется путь нечестивых и путь праведных. Если про нечестивых сказано одно, то про праведных значит наоборот. Если нечестивые не устоят, то праведные устоят. Как нам перестать беспокоиться на основании закона? Нам из закона нужно узнать, каков характер Бога. Заботится ли Он о нас? Любит ли Он нас? Что там по этому поводу написано? Как он заботился о патриархах Авраам, Исаак, Иаков? Как он заботился об израильском народе? Он их выводил из Египта. Для чего он вывел свой народ из Египта? Там написано совершенно четко. Чтобы быть вам Богом, так сказано. Чтобы они имели правильное представление о Боге, о вечности. Для этого он их вывел из Египта. То же самое и с нами. Вам иногда кажется, что Бог вас оставил. И патриархам казалось. Про отцу Иакову точно казалось. В Вифиле, когда он там был один в пустыне, только камень под головой. По этому поводу песня есть. «Ближе Господь к тебе, нэр майн гот цудер». Им тоже казалось. Посмотрите, как сбывались пророчества Пятикнижия о Христе. Например, в Исходе написано, что кости пасхального агнца не должны быть переломлены. И что? И у Христа кости не переломились, когда его распинали. Исполнилось. Даже в такой незначительной подробности. Не говоря уж про то, что исполнилось пророчество Бытия, он будет поражать его, тебя в голову, про Христа в отношении дьявола. Исполнилось. Можно ли после этого доверять Пятикнижию? Ответ – да, можно. Но это я о хорошем, я сейчас о плохом скажу. Есть в Левите 20 глава, в которой описаны правила, которые регулируют чистоту в семейных отношениях. Иногда братья, когда мы проходили через Левит в нашей церкви, возникла проблема, как проповедовать на эту главу. Там такое количество таких жутких грехов перечислено, что прям читать этот текст неохота. Но там есть один милый стих, который завершает эту главу. «А вы не ведите себя так, как все прочие народы, чтобы и вас не свергла земля». Вопрос. Их земля свергла? Хананеев там всяческих, да, свергла. Можно доверять. А теперь убойный вопрос напоследок. Что говорит закон о вашей праведности? Никто не оглядывается именно о вашей праведности. Был там один в книге «Бытие» человек, который что-то сделал, и это вменилось ему в праведность. Да, у вас есть вера. Таким образом, есть праведность. И это сказано в законе Божьем, не где-нибудь. Итак, мы подводим итог. Будьте блаженны. Во-первых, получайте удовольствие от чтения закона через анализ многих подробностей. Усиленно занимайтесь его изучением. Будьте как дерево, которое усиленно перекачивает воду наверх. И, наконец, спокойно ожидайте суда. Почему? Потому что Бог знает вас, как написано об этом в первом псалме. Давайте помолимся. Очень небесный Господь, благодарю Тебя, Боже мой, за то, что заповедал нам изучать Слово Твое. Благодарю Тебя за заповедь изучать его днем и ночью. Помоги, Господи, пожалуйста, нам всегда помнить его, всегда размышлять над ним, всегда применять его к себе. Отче мой, пожалуйста, пошли нам также спокойствие от того, что мы знаем, что Ты смотришь за нами, что мы всегда в руках Твоих. Пошли утешение нам в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.